Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова, а в студии сегодня писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Министерство культуры объяснило слова своего начальника про Рашку, простите, говняшку, стремлением журналиста, который задал вопрос, получить свой звездный час, и тем, что министра поймали на слове. И вновь Минкульт подчеркнул, что Владимир Мединский выступал именно в качестве писателя, а не министра. Я напомню, российский писатель Владимир Мединский, известный также как министр культуры, на встрече с читателями в Петербурге, заявил, что фильмы, снятые по принципу «Рашка-говняшка», Минкультуры финансировать не будет. Так спрашиваю я вас, Виктор Анатольевич, как писатель, про писателя. Это что же получается? Министру нельзя, а писателю можно?
Во-первых, да. Во-первых, действительно, да. Разумеется, статус имеет значение. Говорит человек от своего имени или там как министр. Но в данном случае это не так важно. В данном прачечном случае. Тут все дивным образом слилось в полной гармонии, конечно. Гоголь Николай Васильевич говорил про словцо, которое прилипнет и уже не отдерешь. Был до Мединского такой писатель, довольно наблюдательный. Вот прилипнет и не отдерешь. И Рашка-говняшка это уже Мединский. Заметьте, не Манский кинорежиссер, с которым ассоциируется название его замечательных фильмов. Да, Мединский. Можете ли вы назвать какую-нибудь книгу большого писателя Мединского? Процитировать что-нибудь из него.
«Мифы о России».
О! Пять. Садись. Ничего этого не останется. Все это смоет. Значит, это мутная волна. Вся эта симуляция творчества, да, все это номенклатурные, так сказать, патриотическое, псевдоисторические тексты, всего этого не будет, конечно, не останется. А Рашка-говняшка останется и будет намертво связана с именем этого государственного деятеля. Это симптоматика. Это симптоматика не про Мединского, про него все ясно. Это про нас. Это вот у нас такой министр культуры с вами, Карина. Да? Что там они теперь задним числом комментируют, как они пытаются перевести стрелки и отмыть черного Кобеля Добела, это уже совершенно неинтересно. Гораздо важнее, вот посмотрите внимательнее еще раз. Если вы забыли вдруг, кто у нас министр культуры, ну посмотрите еще раз. Вот это. Мне кажется, все довольно понятно.
А вот вас не смущает то, что Министерство культуры фактически оправдывает или разрешает, ну, даже не знаю, может ли оно разрешить, но тем не менее. То есть в понятиях Министерства культуры нормально, если писатель говорит «Рашка-говняшка».
В моих понятиях есть русский язык, в нем есть разные слова, и ими можно пользоваться. И тут я считаю, что как раз никакого табу быть не должно. Все прекрасно. Вопрос в контексте. Пушкин говорил, был еще один до Мединского писатель Пушкин, да, что нет слов хороших и плохих, есть уместные и неуместные. Вот есть уместные и неуместные. Ну, в случае с Мединским это совершенно уместно, потому что ему очень подходит.
Ну, возможно, он изобрел новый символ вообще.
Ну, вот я говорю, вот этим и войдет в историю. Вот помяните мое слово. Вот, знаете, вот, да, ну, часть лица, нос, поэт Пушкин, да, фрукт, яблоко, Хрущев, кукуруза, да, ну, как какие-то ассоциации, да, вот первое. Язык, он действительно очень, его пробивает таким разрядом тока, и жестко связываются слова, да, ассоциативный ряд называется. Ничего с этим не сделаешь. Хрущев, кукуруза, хотя кроме этого, это бог знает чего, и хорошего, и плохого. От освобождения сталинских узников до расстрела в Новочеркасске. Бог знает чего. Осталась кукуруза. Да, прилепилось, словцо. Так вот, помяните мое слово. Будем через 10 лет вспоминать. А кто у нас был? А, вот этот, Рашка-говняшка. Вот все. Так что я считаю, очень удачный был день.
Тогда к более серьезным темам. Что касается ваших недавних походов в Следственный комитет России, в Технический переулок, я так понимаю, что кроме того, что вы отказались давать свидетельские показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, никаких других новостей пока нет?
Ну, некоторые подробности есть. Нет, новостей нет, поймите. Да тут само по себе...
Ну, подробности.
Это, само по себе это... доследственная проверка сама по себе, это уже событие, большое событие. Это симптоматика заражения крови. Вот точно так же, как Мединский министр культуры, а Кадыров там губернатор, вот точно так же. Вот это дело, это просто симптоматика очередная, не первая, не последняя, симптоматика тяжелой болезни, тяжелого заражения крови. Начать с того, что депутат, который должен подлечиться у моего друга Андрея Бельжо, да, который ранее обнаружил, что Цой работал на ЦРУ, он пишет какое-то заявление. Вот, да, вот этот человек вообще не должен иметь права на депутатский запрос. Но он имеет право на депутатский запрос, этот Федоров. Он депутат. Да?
Ну, потому и имеет.
Да,
понимаете? Избрали же мы депутатов.
Совершенно верно. Вот. Мы не избирали, нормально. Положим, да. Тут уже Чуров, тут симптоматика, как в настоящей болезни, одно за другое, да, разваливается организм. Значит, Чуров нам с Путиным сделали этого депутата. Этот депутат пишет депутатский запрос.
Вот вы, простите.
Подожди, не тормози, пожалуйста. Они делают депутатский запрос. Следственный комитет, возглавляемый Бастрыкиным, которого после его поездок с журналистами в лес должен был сидеть в тюрьме, а он возбуждает уголовные дела, да, и так далее. Вот и так в итоге в бегах человек, который занимается борьбой с коррупцией, а они ищут хищение, да, в книгах, в парках, на допрос ходит Лев Семенович Рубинштейн и, значит, допрашивает Костеляншу Акунина, да, не видала ли, да. Вот они нашли главных расхитителей: Шац, Лебедев, Шендерович, Рубинштейн, Акунин, да. Какой-то общий знаменатель я вижу в этих расхитителях. Все белоленточники. А там было 8 человек писателей в этих парках. Самых разных, очень хороших и не очень хороших. И разных политических убеждений, и совсем бездонных. А допрашивают нас. Опрашивают. А симптоматика там была мелкая, о которой я не рассказывал, но это очень интересно. Сначала подумал, что это мелочь, а потом подумал, не мелочь. Когда этот вежливый молодой человек объяснял мне, по поводу чего меня позвали, поговорить по душам, он старший следователь Степан по особо важным делам. Он сказал: ну, вы выступали в 2012 году в парке. Я говорю: не в 2012, в 2014. И он сразу как-то погрустнел, потому что ему не удалось проскочить на этой ошибочке. А почему их не интересует 2014 год, а интересует 2012? Потому что в 2012 году Александрина Маркво проводила книги в парках, а в 2014 не она. А их интересует не хищение в парках, их интересует ущемить через жену, ущемить.
То есть вот в чем мой вопрос
вот
был.
Вот простая история.
Дело это не против вас.
Да, разумеется. Да?
То есть вы и другие, и Быков, Шац, разменная монета против Навального, или даже, как пишут некоторые СМИ, против Сергея Капкова. Есть такая версия.
Вы знаете, не надо усложнять сущности сверх необходимого. Может, я даже не собираюсь погружаться в особенно в версии. Совершенно очевидно, что атака идет на Навального. Да? Через его соратника, бежавшего от этих негодяев в Лондон, на соратника через жену, их интересует только это. Совершенно очевидно, что если вы в своем техническом переулке, в Следственном комитете, хотите найти следы хищений федеральной собственности, то вам не надо вызывать Льва Семеновича Рубинштейна, а можно ограничиться собственным начальством, обитающим в этом здании. Да? И очень многими другими по соседству. Если вас интересует хищение государственной собственности. Если вас интересует ущемить еще раз, за что-нибудь прищемить Навального, да, вы на правильном пути. Поэтому я с самого начала сказал, что, разумеется, хотя мне скрывать в этой истории нечего, но я просто не собираюсь участвовать в этой мерзости вообще никак. Вот просто я, более того, в протокол внес, что я отказываюсь в 51 статье, но и в связи с тем, что считаю это дело заведомо политическим.
Но вас вызвали в качестве свидетеля?
Нет, нету дела. Я не знаю, вообще не ходить.
Нет.
Это вообще Филькина грамота.
Ясно.
Хамская, потому что мне было написано «надлежит явиться». Ничего там мне не надлежало, да, я мог не ходить. Я просто решил, подумав, я решил, что вот совсем не приход, производит ощущение, что я что-то скрываю. А мне от них прятаться надо. Это они должны от нас прятаться, потому что они занимаются ерундой на наши деньги.
Сейчас у нас будет перерыв, а до этого задам вопрос, ответьте на него после. Вот Илья из Ярославской области спрашивает вас, Виктор Анатольевич, не думаете ли вы, что это вас так предупреждают? Не пора ли вам уезжать уже из страны? Это программа «Особое мнение». Виктор Шендерович в студии. Мы вернемся через несколько минут.
«Эхо Москвы» ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты Сергей Нарышкин и Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель сайта, пройдя регистрацию, поймет, с кем из этих людей он смог бы встать рядом. Этот проект для вас.
«Эхо Москвы».
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно вводить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Какой смысл в благотворительных мероприятиях? Обсуждаем эту тему в субботней программе «Чувствительно». Гость передачи – директор благотворительного фонда «Детские сердца» Катя Бермант. «Чувствительно» – в субботу после 16 часов.
Нас разделяют тысячи километров. У нас тысячи проблем и миллион причин для конфликтов. В повседневной жизни мы говорим на разных языках. Но Россия и Америка вместе. Пока только здесь, в прямом эфире. Ольга Журавлева и Станислав Свинцов, «Эхо Москвы», Кирилл Задов и Михаил Бровкин, «Дану радио Нью-Йорк». И радиослушатели по обе стороны океана. «Железный занавес 2.0» по вторникам в 23 часа по московскому и в 3 после полудня по нью-йоркскому времени.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». В студии сегодня писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, прежде чем мы перейдем к другим темам, вот ваша фраза про то, что депутата Федорова депутатом избрали Путин и Чуров, нам вот точно так? Вот прям вот совсем Путин
есть
и Чуров.
Есть другие версии?
Ну да, люди. Какие?
Люди?
Ну, конечно.
Да?
Ну, поддерживают же все это.
Да? Да? Нет. Нет? Я слишком хорошо помню выборы 2011 года, чтобы у меня были какие-то другие версии. Кроме фальсификации и перелома об колено, всего, что всякого здравого смысла. Вот на выходе мы имеем такую Думу, которая принимает такие законы, да, которая так реагирует на вызовы времени, да, в распадающейся стране, в самолете, который государством, который тут штопор, да, вот такие запросы, вот это на выходе. А те, кому это было безразлично, очень скоро при встрече с землей поймут, что их безразличие довольно дорого стоит. Вот и все.
Вчера был День прав человека, Международный день.
И Россия его отметила.
Россия его отметила,
на
да.
По полной программе, на полную катушку.
Да.
Мохнатки.
Да. Ну, 4,5 года в колонии строгого режима.
Колонии строгого режима. Ну вот тяжелое заражение крови государственное. Тяжелое заражение крови. Это симптоматика тяжелейшая. Значит, давайте сравним два. Вот контрольный замер, да, контрольный завес. Прапорщик Бойко, жемчужный прапорщик, да, который прилюдно немотивированное насилие сотрудника МВД по отношению к гражданину. Это было снято на видео, это было доказано абсолютно. После диких усилий общественности, нечеловеческими, да, усилиями общественности, удалось его выгнать из органов, и получил он что? 2 года условно. После этого интеллигент Мохнаткин выходит на мирный митинг, разрешенный Конституцией. Его начинают давить, выкручивать руки, волочь. Он отвечает пощечиной. Пощечиной. В переводе с юридического языка то, что было, это называется пощечина. Он получает 4,5 года строгого режима. Значит, братцы мои, если вы думаете, что это вам прохиляет в историческом смысле, то вы ошибаетесь, вы троечники. Это 8 класс или 7 класс, где там проходит, как народники становились народовольцами, это в каком классе проходит? По какому классу у них 2 по истории? Да? Вот как народников винтили, да, в кандалы и в Сибирь, людей, которые хотели реформ, которые хотели образования, которые хотели изменений. добились до, значит, от народников добились до народовольцев. Начали взрывать. Начали вешать народовольцев. Получили ответный террор. Закончилось это все 5-м годом, потом 17-м годом. Да? Расстрелами этой самой администрации вместе с детьми, поварами, врачами, террором целых классов. Братцы, нельзя допускать государственному управлению людей с двойкой по истории. Людей, которые не понимают, что 4,5 года строгого режима Мохнаткину – это прямое приглашение к насилию. Это означает прямое приглашение народа
кого?
К насилию.
Кого? Народа.
Прямое приглашение к насилию.
Вот и кто?
Потому что
кто пойдет на это насилие?
Это ведь Карина. У истории совсем другие сроки. Это не пока мы сидим в студии произойдет. Нет. У истории другие строки. Она никуда не торопится. Это в 70-х годах кого-то на каторгу, а потом, глядишь, через 25 лет рвануло.
Ну,
потому
не
что
из-за
воспитали.
Этого же.
Из-за этого, по большому счету, из-за этого.
Потому что есть было нечего.
Нет. Нет. Рвануло. А есть почему? А еда вдруг почему исчезла? Так и есть из-за этого нечего. Если не реформировать, если не страна себя, система не реформирует, а бессменная власть не может себя реформировать, не бывает такого, она загнивает. Если власть не меняется, не реформируется, то заканчивается это взрывом, гной. Взрыв, просто рано или поздно, да, наступает сепсис. Это тяжелая история. И не из Мохнаткина, конечно, рванет, я говорю о симптоматике. Это симптоматика. Братцы, если мы мирного человека, интеллигента, да, если государство, озверев, упекает его, значит, сначала само допускает насилие, а потом за минимальный ответ на это насилие. Напомнить, что делали с нами на маршах несогласных, напомнить о проломленных головах, напомнить о садисте, который бил в пах лежащего человека на Болотной площади. Он известен, все это есть в видео, все это выкладывалось. Если это все можно... А за пощечину после насилия человек идет на 4,5 года, это прямое приглашение к историческому насилию. Я же не говорю, что за Мохнаткина кто-то пойдет. Да? Я говорю о том, что это значит, если справедливость не восстанавливается в суде, если в суде не восстанавливается справедливость, она восстанавливается каким-то другим способом. Или люди думают, что это справедливо.
Ну, Виктор Андреевич, ну сколько уже посадили по Болотному делу? Удальцова посадили, слили,
Карина,
и Болотников, и
Удальцова. Вы со мной разговариваете, как будто в песочнице мы сидим. За пределами песочницы
нет,
есть
мне кажется,
исторический
это
процесс.
Вы со мной так разговариваете.
Нет, Карина, есть исторический процесс, и там есть вещи, которые не стоит доказывать. Нереформируемые системы взрываются.
Это понятно. Просто какое отношение это имеет к политическим заключенным?
Это симптоматика нереформируемой системы. Это симптоматика. Когда народника, пришедшего с книжкой, с реформой, когда к нему капитан урядника, когда ему кандалы и Сибирь, то ждите взрывов, ждите халтурина. Если вы не понимаете такого разговора, у истории будет другой. Еще раз, медленно. Не в связи с Мохнаткиным. Мохнаткин – симптоматика этого. Прыщик – это симптоматика. Это прыщик это дело. Но это заметный прыщик такой. То, что это происходит в День прав человека, это, так сказать, особенно симпатично, симптоматично. Это все один диагноз с тем, о чем мы говорили, с Кадыровым. Да,
сейчас про Кадырова поговорим.
А что про него говорить?
Ну как что?
Кадыров это все. Уже нечего говорить про Кадырова. Кадыров это состав преступления. И я удивлюсь, если есть хоть одна тяжелая статья Уголовного кодекса, которая не имеет к нему отношения. Чего про него говорить? Ну он еще раз, да, еще раз сказал что-то. Он еще раз продемонстрировал всему миру. Тут ведь важно что? Страна, в которой Кадыров является крупным государственным чиновником, эта страна признается... То, что она не имеет никакого отношения к закону. Тут уже нечего обсуждать. Кадыров это не предмет для обсуждения.
По-моему, никто и не спорит, страна и не особенно оспаривает, что она имеет какое-то отношение.
Нет, секундочку.
Что она не имеет отношения к закону.
Не бывает, да? Вот не бывает вот это вот все. Вся эта лексика демократическая и Кадыров, который крупный государственный чиновник, да, он, собственно, губернатор. Да? Вот таких губернаторов в стране с минимальным представлением о законе не бывает.
Но у нас не нету бывает. Просто минимального представления.
Совершенно верно. Так не бывает страны, где Бастрыкин и Чайка заведуют законом, а Мединский заведует культурой. Это все симптоматика. А депутат у нас Федоров. который делает запросы по поводу того, что там, и считает, что Цой работал на ЦРУ. Это наш общий уровень. Этому уровню начинает соответствовать уже уровень экономики.
Виктор Анатольевич, вот каждый раз мы все как бы констатируем, что так, так, так и так, а не пора ли уже признать, что вот этот вот либеральный протест, но он вообще никакого отношения к, если случится, как бы... Смена власти не будет
иметь. Разумеется, не будет иметь.
И что это на самом деле, разумеется, по большому счету, все бесполезно.
Разумеется, нет, секундочку.
Слили всех, кто попался по
Карина, несколько тем в вашей фирменной манере, несколько тем в одном предложении, бабах, проскочило в сложносочиненных. Значит, это вы задали сейчас три темы, было разом. А давайте все-таки вычислим какую-то одну. То, что протест либеральный и шанс на... либеральный выход из ситуации был в 2011-2012 году, и этот шанс власть, администрация, ну и страна тоже, благополучно профукала, констатировали, пошли дальше. Люди протестуют не потому, что это принесет какой-то эффект,
и Мохнаткин... Обычно так и протестуют.
И Мохнаткин... Нет.
С тем, чтобы эффект был.
Нет. Нет, с тем, чтобы эффект становится менеджером и принимает там менеджерские решения. Человек выходит с плакатом на одиночный пикет или на митинг, потому что он считает, что он должен это сделать.
Да,
Ян Палах себя сжигал, да, и танки Советский Союз не вывел танки в связи с тем, что себя сжег Ян Палах. Значит, люди это делают в меру своего, в меру своей совести, своих представлений о своих обязанностях. Они делают то, что возможно. Если было бы возможно с помощью либерального протеста изменить политическую систему, пытались.
Да, но у Майдана получилось.
Майдана.
И они пытались изменить.
Это уже четвертая тема.
Нет, ну...
Нет, секунду. Значит, вот давай, ну, давай, чтобы не устраивать просто, значит, помойку из разговора. Это совершенно другая тема. Почему у Майдана получилось, а у нас нет?
Нет, не почему.
Какой
я просто говорю,
протест?
Что где-то, и вообще-то, видимо, там, где это получается, в других странах, там выходят люди, чтобы изменить что-то, а не чтобы констатировать
очевидные вещи.
Да, мы вышли... Путин такой, Путин
такой, власть плохая. В 2011-2012 году...
Сколько можно? Все
в 2011-2012 году мы вышли, чтобы изменить. Изменить не получилось. Это не значит, что человек... Не должен выйти, если он считает, что он должен выйти.
Виктор Шендерович, в программе «Особое мнение» мы продолжим через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Виктор Шендерович сегодня в студии. Виктор Анатольевич, давайте поговорим про правозащитников, которые выступают против мести чеченских властей, родственникам боевиков, террористов.
Я не очень понимаю темы. Правозащитники и должны защищать права людей, да, которые нарушены. В случае с Кадыровым они нарушаются на каждом шагу. На каждом. Да? Об этом мы уже говорили. Правозащитники выступают, да, последние. Они делают то, что должен был делать президент. То, что должна была делать Генеральная прокуратура. То, что должен был делать Следственный комитет. Это делают Ганушкина, да, Лакшина, Черкасов. Это делают эти люди. А должны были делать те. Поскольку те ничего не делают, а Следственный комитет занимается Рубинштейном, да, и Лазаревой, то это делают вот Черкасов, да, и Ганушкина. Да, а вот то, что посреди Москвы возможно забросать их яйцами и потом исчезнуть. Вот я бы хотел посмотреть, чтобы какую-нибудь другую пресс-конференцию забросали яйцами. И сколько были эти люди, которые забросали яйцами другую пресс-конференцию, не будем показывать пальцем, да, были бы на свободе, сколько бы их искали, и когда бы их нашли, да, и какой был резонанс. А в Ганушкину, ну, конечно, можно. Кто такая Ганушкина? Даже не Медведев.
Ну вот Ганушкина еще сказала, да, что, говоря о недопустимости мщения родственникам террористов, заявила, что принцип коллективной вины – это логика террористов.
Ну да, разумеется.
Согласна.
Абсолютно.
А вот вам не кажется, что действительно многие, возможно, еще и разделяют такую точку зрения? Просто вот тот человек, который кидал яйца, он крикнул...
Мне неинтересно, Карина, что кричал человек, кидавший яйца. Понимаете? Совершенно не это следует обсуждать. Следует обсуждать тот факт, что этот человек может кидать яйца, спокойненько потом уходит, и никто его не ловит. Это то, что должно нас беспокоить. Мнение человека, кидающего яйца в Ганушкину, меня совершенно не интересует. И не надо его популяризировать, его мнение, я думаю. А надо задать вопросы, которые важны для нас. Что это такое за страна, в которой такое возможно? Во-первых, то, что делает Кадыров. Во-вторых, то, что происходит с этим в Москве, в центре Москвы. Что это за страна? Кто покровительствует убийцам и бандитам? Да? Кто их покрывает? Почему он их покрывает? Это вопросы, которые для нас имеют важное значение. Да? А вот что он там кричал, меча свои яйца, совершенно интересно.
Соглашусь с вами. Донецкие сепаратисты сегодня заявили о начале отвода тяжелых вооружений.
Они нетрепку уже отвели?
Нет, нетрепка это последнее, самое тяжелое оружие. О нем мы поговорим чуть позже.
Они
я к тому,
укатили?
Что... Сейчас все будет. Будет и нетрепка. Как вы считаете... Петр Порошенко сегодня, во-первых, попросил, пожалуйста, выведите войска с моей территории, обращаясь к России. Как вы считаете, может ли это говорить о начале конца войны, или вы не верите в это?
Понимаете, что тут опять терминология, что называем началом конца, начало конца войны, да, а война
начало
есть окончания. Или нет,
ну,
да,
конечно,
и так далее.
Конечно.
А то ли есть, то ли нет. А давайте я про это подебатирую.
Нет, ну
и нет, когда-то ты говорил, что нет, а я наоборот говорю.
Нет, я вас просила просто убедить тех, кто не верит.
Нет,
меня,
ничего
не
ни в ком я убеждать не буду. Путин,
ну, другие убедят.
Будет поддерживать напряжение, это его последний шанс, у него нет другой повестки. Он будет поддерживать всяческие напряжения. Если он проиграет и это, да, он проиграл экономику, он проиграл статус России, он все проиграл в этом году. Он абсолютный лузер. Вместе с нами, правда. Вместе с нами, правда. И это будет отражаться на нашем благосостоянии больше, чем на его. Но он все как политик проиграл. И эта тема, значит, Корсунь, да, ну, вот да, это все одна тема. Все Великой России, да, вот этих вот священных и сакральных территорий, вот это все. Это вся муть, это единственное, что ему остается. Это вся демагогия псевдопатриотическая, это единственное, что ему остается. С этой демагогией, если он это потеряет, если он потеряет возможность болтать языком про это, ему вообще надо замолчать. Ему просто не про что говорить, потому что он все проиграл. Он же не комментирует курс евро. Ему ему нечего, ему надо просто молчать.
Почему? Кстати, он комментировал, просил разобраться со спекулянтами.
Да, встать 31 числа под курантами, помолчать.
Виктор Анатольевич, а вам не кажется, что... То есть вы считаете, что будет продолжаться вот это? Он
я
будет
думаю,
жить?
Что он будет, да и нет не говорить, черного-белого не называть, выводить, нагнетать каким-то... Не съем, так понадкусаю. Съесть не удалось, это очевидно, надкусывать будет.
Хорошо, тогда про нетрепку. Анна Нетребкая.
А мы вроде уже
и
поговорили.
И Новороссии. Нет, нет, у меня есть конкретный совершенно вопрос. Верите ли вы в то, что оперная российская певица стала жертвой закулисных игр? Как она говорит, что ей как бы ей обманом вручили этот флаг. И как вы считаете, справедливо ли будет, если...
Мне неловко обсуждать Анну Нетребкую за пределами вокала. Дело в том, что, видите ли, у певцов голова это резонатор. Певцы туда посылают звук. Она у них не для этого. Не для того, чтобы думать, анализировать.
А руки?
Она вообще не для этого. Руки тоже. Да, вот они вот как-то... Главное, чтобы красиво было. Да? Я не думаю, что мы должны сильно обсуждать и осуждать Анну Нетребко. А вот те, кто... Ну да, из нее сделали... Ну, Пореченков, да. Вот разновидность Пореченков, да. То же самое.
Не осуждать. Верите ли вы ей в то, что она действительно не хотела этого, и то, что ее...
То, что она, То, что она не понимала, во что вляпалась, конечно, не понимала. Позвали, приехала. Поставили с кем-то фотографироваться, фотографировалась. Да, фигня, вопрос. Она для этого и ездит. Ну, нормально.
А как вы считаете?
Не надо от них много требовать, пожалуйста.
Авиакомпания одна европейская уже не стала продлевать с ней контракт. Непонятно, в связи с этим или нет. Но как вы считаете?
В связи с этим, разумеется.
Ну,
теперь,
официально.
Вот теперь с задним числом, как может быть и Пореченков, нельзя... отрицать, что человек способен к эволюции. Вот теперь, может быть, задумается, может быть, почитает что-нибудь, может, найдет кого-нибудь, кто ей правду расскажет, да? Да? Может быть, догадается, что ее использовали в темную. Конечно, использовали. Использовали, а ну не тряпка. Ну что же? Она сама, что ли, попросилась к Цареву?
Второй вопрос. Как вы считаете, справедливо ли будет, если двери самых главных оперных театров мира, в которых она выступает, Ла Скала, Венская опера, закроются перед Анной Нетребко вот
за это? Знаете, я даже не считаю, что это справедливо. Я не считаю, что это справедливо, потому что нужно все-таки снизойти к ней. Ну, как-то, не требовать слишком большого. Мы ее не за ум любим. Ну, не за ум. Да, и не перестанем любить. Поет замечательно, пускай поет. Это, я уже написал, что она Нетребко в случае обратной Людмиле Зыкиной. Был старый анекдот. Ты не пой, ты ходи. вот ей как раз петь надо, а ходить нет. Вот пускай поет.
То есть талант все искупает?
Не то чтобы искупает, еще раз говорю, но не надо только...
Ну, то есть Валерию мы тоже должны любить?
Секундочку, с одной стороны, нет, там гораздо более гнойный случай, гораздо более принципиальный, да, там муж есть, и там все вполне заточено в гораздо больше путинскую сторону. Это разные случаи, немножко. Вот. Снетрепко, конечно, подставили, конечно, понятия не имело ни о чем. Я просто призываю не зацикливаться и не делать из нее, так сказать, главного врага украинской демократии.
Ну вот вам еще один сюжет. Еще один россиянин отличился на поприще патриотизма, на этот раз спортсмены. Так читаю. Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Широков из патриотических чувств приобрел смартфон с гербом России. Смартфон этот, как можно догадаться, вовсе не российское инновационное чудо Йотафон, а iPhone 6 производства компании Apple. Назло врагам, корпус аппарата, выполненный в каноническом царственном стиле российско-итальянской ювелирной фирмы, стоит 179 тысяч рублей. Как вам такой сюжет?
Вы знаете что, я не знаю нынешнее семейное состояние ни Нетребко и Широкого, но, по-моему, они должны найти друг друга как-то. Мне кажется, ментально там как-то все очень складывается хорошо.
Ну, как вы считаете, человек, который говорит о своем патриотизме и как бы назло Америки и покупает производство, телефон производства американской компании? Это искренне он не понимает?
Широков и футбол-то играть толком перестал. А вы хотите, чтобы он еще думал? Ну, подождите, что вы? Широков, Нетребко. Еще раз. Не будем требовать многого от спортсменов.
От кого же требовать, Виктор Анатольевич? От кого требовать-то?
Ну, вот смотрите, у нас есть люди, которым мы платим деньги за то, чтобы они думали. Вот я Широкову не плачу деньги за то, чтобы он думал. И Нетребко не плачу деньги за то, чтобы она думала. А депутату Федорову я плачу деньги за то, чтобы он думал. Большие. И Бастрыкину я плачу большие деньги за то, чтобы он ловил преступников. И Чайке я плачу большие деньги. И какому-то мелкому одному, какому-то неизвестному гражданину я плачу деньги за то, чтобы он руководил экономикой. Огромные деньги. Мы платим им. Да? И вот с них... Про них надо, мне кажется, внимательно исследовать каждый из их случаев и констатировать катастрофу. Да? А еще мы содержим, в частности, да, Кадырова, не говоря уже о прочих, да, Кадырова содержим. Да? Вот об этом стоит говорить. А Нетребко с Широковым, дай бог, попадать по мячку и в ноту.
Но, к сожалению, это пример и это кумир, особенно Широков, да, широко известен.
Нет, то, что спартаковская... То, что,
вот в чем
ужас. Это отдельная тема. То, что у нас фанатов держат на черный день для погромов, это стало ясно еще, так сказать, и то, что они в отдельных отношениях с Путиным, это стало еще после Манежной, ясно. Да? То, что этих ребятишек, способных к массовому насилию, держат на коротком поводочке на случай, чтобы можно было их куда-нибудь натравить, это стало ясно в 2010 году совершенно очевидно, да, на Манежной. Да. В этом смысле, да, мы помним этих, в кавычках, спартаковских болельщиков, так, которые зиги кидают. Это да. Это дивно совмещается с державным стилем, разумеется, в нашем случае. Уже слиплось. Слиплось в одно. В этом смысле да. Но, повторяю, Широков это отдельный случай.
Я сейчас имела в виду не фанатов, а вообще людей, потому что в России многие обычные люди самые болеют за футбол, и как бы вот для них есть вот
ориентир. Я болею за «Спартак», страшный секрет. Я болею за «Спартак», это мое пожизненное несчастье. Uh-huh. Да. Вот я сейчас нужна большая воля, чтобы это продолжать делать, но я это делаю. Да, я болею.
Стоящий
я болею за
«Спартак», команды.
Но для этого не надо покупать распальцованные айфоны с гербами, да? Нет, это наследственно, это не лечится. Это уже от папы и дедушки.
И коротко. Александр Бастрыкин предлагает вести уголовную ответственность за спекуляцию на валютном рынке.
Я надеюсь, он имеет в виду чиновников, которые, пользуясь инсайдерской информацией, играют на рынке. Тогда я за. И тогда я предложил бы рассмотреть колебания курса доллара до и после заявлений Путина, значит... И посмотреть, не играл ли там кто-нибудь.
Не, ну там есть очевидно известный факт Центробанка.
Да.
Мы не знаем точно, но кто-то вошел с очень большими интервенциями на рынок. Продал много долларов.
Вряд ли это были вы, Карина. И вряд ли это был я. И вряд ли это был Лев Семенович Рубинштейн. Я думаю, что это был кто-то, кто точно знает, кто может быть в курсе завтрашних заявлений Путина, от которых зависит, или там каких-то инициатив Центробанка, от которых что-то зависит. Я думаю, что это люди, обладающие инсайдерской информацией. И я не думаю, что это члены пен-клуба. Я думаю, что их надо искать в другом месте. А что касается... получается, да, ну что может Бастрыкин теперь делать? Вот они довели экономику, они перекусили сами себе сухожилия, да, и нам, да, и, а теперь начинают лечить. Ну, это традиционная вещь.
И еще совсем коротко, мы же забыли ответить на вопрос нашего слушателя. Не считаете ли вы, Виктор Анатольевич, что вот это вот вызов в СКР,
нет, это
вам...
Нет, это история не про меня.
В смысле, что вам пора уезжать?
Да, мне на это намекают гораздо более внятными способами. Эта история не про меня.
Виктор Анатольевич Сидорович был в программе «Особое мнение». На этом я с вами прощаюсь. До свидания.
До свидания.